Добрый вечер. Мы рады, как всегда, приветствовать вас в нашем зале. Сегодня мы завершаем разговор вроде бы как об итальянском кино эпохи неореализма чуть после него. То есть во что же вылился неореализм в Италии. И завершаем на примере Лукино Висконти, что, наверное, очень симптоматично, потому что именно с него задолго до официального появления термина неореализм, именно с него уже в 43-м году появилось это слово как протонеореализм. С его дебютного фильма «Одержимость», с которого мы и начали разговор, да, и о неореализме, и о Лукино Висконти. И завершаем мы разговор о нем фильмом. Вот если честно, у меня такое ощущение, что он должен был бы быть последним и в творчестве самого Лукино Висконти. Он не был последним, и мне многие пеняют, что мы не смотрим, например, его семейный портрет в интерьере. Но мне кажется, тем не менее, несмотря на то, что семейный портрет в интерьере, безусловно, великолепный фильм, тем не менее, мне кажется, что концептуально заканчивать разговор о Лукино Висконти именно смертью в Венеции. Фильмом «Реквиемом», фильмом, который в какой-то мере подводит какие-то итоги под главной темой Лукино Висконти. А мы с вами говорили, что этот аристократ, коммунист, марксист, главное на самом деле безумный эстет. Так вот, главная тема у него всегда, о чем бы он ни говорил, и что бы он нам ни показывал и ни рассказывал, главная тема у него всегда была эстетика умирания, эстетика распада, эстетика смерти. Смерти культуры, закат Европы, закат абсолюта, закат красоты, закат чего-то, казалось бы, вечного. И вот как раз в этой точке преломления и заката он, с одной стороны, и находит действительно их вершины, а с другой стороны, очень ловко их всегда вплетает, как это ни странно. Мы же с вами говорили, что наш курс вообще-то называется «История кино как история 20 века». Так вот, он очень ловко их вплетает всегда в абсолютно исторический контекст. И все его фильмы предопределены, в общем, некой исторической закономерностью. Мало того, эстетика его фильмов, накал страстей в этом художнике, который последний не боялся открытой трагедии, например, и абсолютнейшей страсти. Вот эта эстетика все-таки сопряжена с тем историческим периодом, либо о котором он говорит, либо в котором он говорит, и который он актуализирует. Вот мы с вами говорили о распаде семьи и некой архаике на примере фильма «Рокко и его братья». Да? Это 60-е годы, это все только начинается, экономический бум в Италии, там все логично. А потом мы говорили с вами о распаде, так что ж мы после «Рокко»-то смотрели? А, «Леопарда», да-да-да-да-да-да-да. И вдруг, опять же, в 60-е, времени очередного разлома, он обращается к более глобальному, наверное, разлому вековой давности, к восстанию Гарибальди и объединению Италии. И вместе с тем говорит о закате как раз той культуры, когда уходит время леопардов и львов, приходит время шакалов и гиен. А затем мы с вами говорили о, может быть, самом страшном закате, самой страшной смерти, в его «Гибели богов», да? В которую он в какой-то мере предрекал тоже, может быть, страшноватые времена 70-х, или их еще назовут малой гражданской войной в Италии, и рефлексировал, опять актуализировав ее, ту самую страшную тему прихода фашизма. Но так как тема была самая страшная, то, соответственно, мы, и мощь была, наверное, самая такая прошибающая надолго в «Гибели богов». А сегодня мы опять говорим об элегии, о некой элегии, сопряженной в какой-то мере, возможно, как раз с леопардом по настроению, по ощущению, но, может быть, даже более эстетизированной. Вы знаете, если честно, я немножечко теряюсь, потому что слова для этого фильма абсолютно не нужны. В первую очередь, там, безусловно, обо всем говорит музыка и визуальный ряд. Но, тем не менее, что-то все-таки, наверное, сказать придется. Опять же, не случайно, в 1971 году, преддверии, еще раз повторю, достаточно страшного периода в истории, во всяком случае, Италии, ну и вообще Европы, он вдруг обращается к новелле Томаса Манна, действие которое происходит в 11 году. Об этом очень часто забывают, на самом деле это очень важно. Последние деньки прекрасной эпохи, Belle Époque, в ожидании некой катастрофы. Кстати, здесь, наверное, ее роль исполнит вроде бы как холера, в какой-то мере парафраз приходящей чумы в конце 30-х, да, надвигающейся на Европу чумы, вот тогда, наверное, ну, чуть полегче, холера, в 11-м году. Тем не менее, это действительно последние деньки прекрасной эпохи, но самые тонко чувствующие уже понимают, что скоро произойдет, опять же, распад. Распад всего. В новелле Томаса Манна главный герой-писатель, но списывал он его на самом деле с Густава Малера, австрийского композитора, и Висконти, когда сделает своего героя композитором, в какой-то мере, наверное, вернется к первоначальному замыслу даже самого Томаса Манна. Итак, стареющий композитор в творческом кризисе приезжает в Венецию, где сталкивается с абсолютной красотой, в виде некоего польского мальчика. Вот забудьте, пожалуйста, о том, что это мальчик. И вообще о том, что это человек. Помнится, американские продюсеры пытались поставить ему в качестве условия замену мальчика девочкой. Потому что, дескать, иначе американцы не поймут. Тогдашние, чтобы они сейчас тогда поняли с девочкой-то. На что Висконти, безусловно, был категорически этим возмущен и говорил: «Господи, они даже не понимают, что речь не о мальчике, не о девочке. Это абсолют, абсолютная красота». А на самом деле, по выражению одного киноведа прекрасного, это ангел-истребитель. Итак, ангел-истребитель, сама абсолютная красота, которая в какой-то мере... безусловно, смертная, приводит к смерти. Вот смерти чего? И на самом деле мой главный к вам вопрос, над которым я попрошу вас подумать, и после фильма мы с ним будем разбираться, так все-таки красота по Висконти спасет мир или красота погубит мир? Вот об этом мы с вами будем говорить после фильма 71-го года, фильма «Реквиема», «Реквиема по красоте», «Реквиема по культуре», «Реквиема по искусству», «Реквиема по жизни» и «Реквиема по всему ценному для Лукино Висконти», его фильма «Смерть Венеции». На этом пока у меня все. Спасибо вам за внимание. Безумно красивого вам просмотра. После фильма еще поговорим.
Как сказал Платон, кто увидел красоту воочию, тот уже отмечен знаком смерти.
Так что скажете? Увидели ли вы красоту воочию? Спрошу так. Хорошо. Как вам кажется, все-таки это должно было быть финальным, последним фильмом Лукино Висконти?
Я думаю, что да. Последний кадр. Потому что вот этот последний кадр, как раз-таки, где вот эта красота, абсолюта, до вот этой истинной красоты. И вот этот фотоаппарат, он стоит, для меня лично это, ну, да, это какая-то прямая связь к кинематографу. Он через кино пытается дотянуться именно до вот этой вот красоты, до абсолюта, и пытается
Там, кстати, я думаю, наверняка вы заметили, все-таки пафос немножечко снимается горькой иронии. На его смертной, практически предсмертной маске вместо положенной крови течет краска для волос. Что, с одной стороны, вроде бы как принижает героя, а с другой стороны, наоборот, превращает в абсолют, потому что ничто не важно уже. Действительно, он увидел, и теперь не важно все. Но для Висконти это действительно было уже практически смертью всего, и он всегда эстетизирует смерть, посмотрите. Это смерть культуры, смерть красоты, смерть творца. Но она всегда прекрасна, потому что она всегда после прикосновения к абсолюту, к увиденной воочию красоте. Да, в следующем фильме «Семейный портрет в интерьере», кстати, Висконти тоже все те же мотивы опять сведет. И распад семьи, и уход аристократии, и окончание культуры, смерть. Все. Но, по-моему, он уже в этом фильме практически без слов. Обратите внимание, по литературному произведению практически без слов сказал все. Называется «Умри, Денис, лучше не скажешь». Больше уже тут сказать было нечего. Это, наверное, действительно вершина. Но нам придется все-таки разговаривать дальше. И, кстати, обратите внимание, у истории итальянского кино очень своеобразная траектория. В то время, как вся Европа еще очухивается после Второй мировой, у них как раз первый всплеск неореализма 43-го года, и они питаются как раз своим, отталкиваются от своего фашистского прошлого, да? А затем они как-то сразу переходят к эстетике и к авторству. В то время, когда Европа очухается только к началу 60-х, у них начнется свой протест, эстетический в том числе, новая волна. Италии это не понадобилось. Она на 20 лет займет действительно лидерство в кинематографе безо всяких этих протестов. Но мы все-таки возвращаемся в Европу. О французской новой волне мы с вами говорили много в прошлые годы. Поэтому ее мы проскакиваем в этот раз. А начнем в следующий раз разговор об истоках советской новой волны. У нее тоже были свои истоки. Это отдельный разговор. Мы начнем его на примере Михаила Колотозова, его фильмом, наверное, главным нашим шедевром и главным нашим до сих пор непревзойденным успехом в Каннах, его фильмом 57-го года «Летят журавли». На этом сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. До следующей встречи.